Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, и это ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. А это президент Республики Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко.
Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем. Люди понимают, что сегодня, если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, другой женщине и так далее. Ну, потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. Это же болезнь легких. Ну, а когда ты сидишь все время дома, опустив руки, сопли развесивши, кашляешь, не кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки, ну, какой ты будешь здоровый человек?
Не будет преувеличением сказать, что Лукашенко единственный в Европе президент ковид-диссидент. Потому что он не только говорит, что опасность вируса переоценена, но и многое делает, чтобы это продемонстрировать. В Беларуси меры борьбы с пандемией минимальные. В отличие от Москвы, в Минске, например, 9 мая был парад победы, и вот что президент Лукашенко сказал по этому поводу. Предупреждаю, цитата немножко путанная, но постарайтесь разобраться, оно того стоит. Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем когда они где-то будут запертыми. В Минске значительно, вчера в два раза, снижение пневмоний. Многие СМИ потом написали, что глава Беларуси таким образом объяснил снижение пневмоний тем, что они сходили на парад, но это не совсем верно. Хотя, чего я оправдываю Лукашенко? Это же тот самый человек, который своим гражданам, которые в кризис, связанный с пандемией коронавируса, потеряли работу, посоветовал, ну, найдите новую.
Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. У нас достаточно вакансий, в том числе и в Минске. И это непростое время. Человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Ну, может быть, и не совсем приемлемую и любимую им.
Если честно, я был бы рад слушать и слушать это простодушное красноречие Александра Лукашенко, но мы должны пойти дальше и вообще договориться, для чего мы тут собрались. Конечно, для того, чтобы понять, почему в союзной для России республике на высшем уровне, во-первых, заявляется, что угроза коронавируса преувеличена, все остальные страны ведь обычно говорят, что наоборот, нужно относиться серьезно и не недооценивать угрозу. Во-вторых, фактически в Беларуси отсутствуют широкомасштабные карантинные меры. И в-третьих, там наоборот устраиваются массовые мероприятия. Например, 25 апреля был общенациональный субботник, а 9 мая, как я уже упоминал, парад победы. При этом, забегая вперед, белорусы-то, они хотят, чтобы были ограничения, они хотят их больше, причем сами и добровольно, но правительство не дает. И даже не по экономическим, а по политическим соображениям, в связи с насущной необходимостью для Александра Лукашенко удержать власть. Объяснения уже в пути, и помогут нам сегодня редактор новостей «Медузы», живущая в Минске, Ольга Карелина, и белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.
То, что я вижу на улицах, по которым я хожу время от времени, мне кажется, что количество людей в Минске на улицах снизилось. Мне кажется, что больше всего оно снизилось примерно, наверное, в первой половине апреля, может быть, во второй половине апреля. А сейчас, в мае, когда погода улучшилась, люди снова постепенно выходят на улицу, их больше, они гуляют.
Новостной редактор «Медузы» Ольга Карелина это была. И слышите, она не то чтобы безапелляционно говорит о том, что происходит в городе. Это потому, что сама она правильно делает. Находится во время эпидемии дома. Старается никуда без уважительной причины не ходить. Также поступили многие ее соотечественники и знакомые. Конечно, из числа тех, у кого есть такая возможность. А вот тот факт, что белорусское государство никого не принуждает к удаленке и к самоизоляции, это вносит не самую приятную специфику в жизнь страны.
Я перевела все активности в онлайн и практически перестала встречаться с друзьями и выходить куда-то, кроме как на прогулки в парк, либо в магазин. Вот. Даже пропустила 80-летний юбилей своей бабули. Некоторые мои знакомые, которые работают, например, в IT-компаниях, у них многие тоже перешли на удаленную работу, потому что они могут себе это позволить. Многие не могут работать удаленно, либо они, возможно, могли бы работать удаленно, но у начальства нет стимула заморочиться и перевести их на удаленную работу, поэтому они продолжают ходить на работу. А если ты ходишь на работу и контактируешь с большим количеством людей, то как бы соблюдать самоизоляцию в личной жизни особо, наверное, смысла нет. В целом народу в метро стало меньше, когда я последний раз спускалась в метро. Народу на улицах было меньше. Вот сейчас в мае их снова становится больше. Хотя в целом предпосылок для выхода из самоизоляции, по крайней мере, лично для себя я не вижу, потому что в Беларуси количество новых случаев коронавируса день ото дня продолжает увеличиваться.
Да, о цифрах. По последним данным, в Беларуси чуть меньше 25 тысяч заразившихся коронавирусом. И нужно, наверное, с чем-то это сравнить, чтобы было понятно, много это вообще или мало. В России 242 тысячи заразившихся. Ну, то есть приблизительно в 10 раз больше, чем в Беларуси, при том, что население России больше белорусского в 15 раз, а не в 10. То есть после нехитрого вычисления мы понимаем, что на душу населения заражений в Беларуси примерно на треть больше, чем в России. Можно сравнить белорусскую ситуацию не с российской, а, например, со шведской. Ну, во-первых, известно, что в Швеции правительство тоже предпринимает не самые активные меры борьбы с коронавирусом. Ну, а во-вторых, население Швеции и Беларуси примерно одинаковые. Ну, так вот, в Швеции сейчас 27 тысяч заболевших, и это тоже очень похоже на белорусские показатели. Таким образом, ситуация в Беларуси хуже, чем в России, но при этом лучше, чем в Швеции. Получается, что так, но если не сделать одну важную оговорку. Все это по данным официальной статистики. Официальная статистика в Беларуси, так же, как и в России, не без странностей. Как и в случае с российскими цифрами, вызывает много вопросов показатель смерти от коронавируса. В той же самой Швеции, которую мы уже упоминали, где 27 тысяч заболевших, тогда как в Беларуси 25 тысяч заболевших, летальных исходов 5 тысяч, а в Беларуси летальных исходов от коронавируса 142 человека. Всего без тысяч. Еще раз повторю, 5 тысяч умерших в Швеции и при сходных показателях в Белоруссии всего 142 человека, говорит политический аналитик Артем Шрайбман.
Мы региональный лидер в числе на миллион официально подтвержденных зараженных, но дальше на это вам власти скажут, что мы просто больше тестируем, на это критики властей скажут, что ну, тесты-то некачественные, особенно в начале были, и тут на самом деле очень сложно оценить реальный размах пандемии в Беларуси. По смертям там, в принципе, есть довольно четкий консенсус, что эти цифры не заслуживают доверия, потому что по количеству смертей, вообще по летальности, да, в отношении смертей к зафиксированным случаям, Беларусь – европейский лидер в хорошем смысле. То есть даже российская аномальная малая смертность у нас еще меньше. То есть мы там только Исландия, по-моему, нас опережает, и это невозможно, учитывая, что в Беларуси не принято мер карантина, и учитывая, что, например, известные случаи смерти среди врачей показывают, что ну вот если верить в цифры властей, то получается, что в Беларуси умирает на 10 раз больше врачей на душу населения, чем в других странах, что аномально. И поэтому все наблюдатели, кто этим серьезно занимается, они говорят, что очевидно, что со статистикой по смертности что-то не то. И, скорее всего, дело в том, что просто чаще всего людям записывают другие причины смерти.
Два слова о мерах борьбы с инфекцией. В Беларуси они есть, не то чтобы их не было совсем, но на языке тамошних чиновников они называются точечными. То есть людей, которые заразились, изолируют, а еще изолируют тех, кто контактировал с инфицированными. Но при этом все учреждения, заведения, предприятия продолжают свою работу. И даже школы не были закрыты на карантин. Лукашенко по поводу школ сказал следующее. Я опять процитирую, и опять постарайтесь поднапрячься и вникнуть в логику. Она непростая. Не надо их, то есть школьников, на каникулы отпускать, чтобы они разъехались по деревням или куда-то влезли. Они же очень хорошие разносчики этого вируса. Поехал к дедушке, бабушке и привез им подарок. Конец цитаты. Ну, то есть, по этой логике, ребенку нельзя поехать к бабушке или дедушке, при том, что официально это можно сделать. Но при этом в школу ходить, где ребенок может подцепить болезнь и стать разносчиком и увеличить количество людей, которые заразятся в популяции в целом, можно. В общем, не пытайтесь понять, просто смиритесь, как это сделали белорусы, но помните, что не все из них с положением дел согласны. Что вообще думают в белорусском обществе по поводу ограничений, точнее, их не очень большого числа? И вообще, как люди действуют, когда официальных ограничений почти нет? И тут почему-то хочется поязвить, как же они там живут, бедняги, когда о них не заботится их родное правительство и не устраивает им вместе с ограничительными мерами давку в метро во время распространения вируса из-за того, что перестали работать цифровые пропуска. Отставим язвительность, говорит Ольга Карелина.
Я могу судить о реакции, наверное, по истории моей бабушки, которая примерно в середине апреля мне говорила, что она живет в Новогрудке, это небольшой районный центр на западе Беларуси, в Гродненской области. И она примерно в середине апреля говорила мне, что у них ситуация нормальная, только вот СМИ тут нагнетают, и журналисты эти все пишут и пишут. А так все хорошо. Вот. А когда позвонила ее поздравить с юбилеем в начале мая, она сказала, что у них уже есть заболевшие, и ходят слухи, что случаев довольно много, и что могли заболеть даже медики, и она верующий человек, она даже перестала ходить в церковь, хотя раньше она делала это регулярно, и на ее юбилей 80-летний у нее довольно много друзей, и она пригласила многих из них к себе, но некоторые из них отказались прийти, потому что они опасаются за свое здоровье из-за коронавируса. То есть мне кажется, что в целом даже люди, которые раньше скептически относились к опасности вируса. Мне кажется, что сейчас некоторые из них меняют свое мнение, но я не могу сказать, что это делают все или это делают, по крайней мере, многие, потому что мои знакомые описывали в соцсетях ситуации, когда они могут попросить человека соблюдать полутораметровую дистанцию в очереди в магазине и наткнуться на грубость в ответ.
А полутораметровая разве введена или они так по наитию попросили просто отойти?
Это рекомендовано.
А почему изменилось отношение у твоей бабушки? Это российские телеканалы или что? Или просто люди видят, что в мире, наверное, не просто так, да, все это происходит?
Нет, я думаю просто, что когда это было в Минске и в каких-то Витебске у нас тоже вспышка началась достаточно рано, это все казалось далеким. А когда это дошло, в том числе до города, в котором живет она, они поняли, что это может прийти к ним в дом и что, наверное, лучше поберечь.
Продолжает Артем Шрайбман.
Кое-какая социология у нас есть, и мартовские, и апрельские опросы показывают, что белорусы выступают за более активные меры, ограничительные, чем делает государство. Более 70% по опросу компании Сатио хотят запрета всех массовых мероприятий. Это данные как конца марта, так и середины апреля. Там процент не сильно изменился. Более 50% хотят перевода всей возможной работы и всей учебы в дистанционный формат, что, кстати, частично и было сделано с учебой в вузах, и разрешили в школу не водить детей. И поэтому можно сказать, что вот по этим пунктам большинство скорее не на стороне власти. С другой стороны, по этому же опросу за меры вроде такого московского карантина с пропусками или европейского локдауна выступает меньшинство белорусов. То есть тут тоже нельзя сказать, что большинство кардинально на другой стороне этого спора. Было такое международное исследование 58 стран, которое делала группа из 12 университетов, западных в первую очередь, и в нем замерялось доверие граждан своим властям, информации, которая от них идет, и поддержка их курса действий. Так вот, Беларусь была в самом низу этого списка с точки зрения поддержки. По-моему, 57 из 58 с точки зрения поддержки мер властей по коронавирусу, и где-то 49 или 50 с точки зрения доверия официальной информации. Это означает, что белорусы уж точно меньше, чем многие другие в регионе, в том числе и вообще другие народы, доверяют и поддерживают свои власти в вопросе борьбы с коронавирусом. Чисто на таком субъективном уровне, безопросном, я вижу, что радикализируется та часть общества, которая была всегда настроена скептично к власти, условно, оппозиционно настроенные люди. Есть признаки поляризации, и даже люди, которые раньше были аполитичными, особенно старшее поколение, очень часто приходится слышать и замечать просто вокруг себя, что вот пожилые люди, люди аполитичные, теперь стали резко высказываться против власти. К сожалению, без социологии мы не можем понять, насколько вот это распространено в обществе. То есть это пока что просто личное впечатление там, меня, моих друзей, коллег. Но я думаю, что одна из причин в том, что у нас кроме белорусского телевидения вещается и российское телевидение, и люди видят, что в России абсолютно другой подход. И они в то же время видят, что в Беларуси довольно серьезные цифры заболеваемости. И весь мир ввел локдаун, и там карантин какой-то, по крайней мере, на европейском континенте. Надо быть, короче, очень большим фанатом Лукашенко, а таких людей в белорусском обществе не так, чтобы очень много. Так вот, надо быть очень большим фанатом Лукашенко, чтобы считать, что его действия наперекор всему миру, они продуктивны. И поэтому я думаю, что среди пожилых людей, которые в первую очередь опасаются за свое здоровье, возникли такие сомнения во власти. Потому что все-таки это уже вопрос другой глубины. Это не просто экономика или политика. Это не вопрос там, взаимоотношений с Западом или с Востоком. Это очень глубинный для многих людей вопрос личной безопасности, и в нем пропаганда имеет просто свои границы. Особенно в стране, пережившей Чернобыль, где вот эта вот как бы травма от власти, которая врала, и это привело к жертвам, она сидит в подкорке у многих в сознании.
Про телевидение. Давайте отдельно про него поговорим, а потом продолжим про людей, которые обычно были аполитичными, а вот сейчас их настроение меняется, и они становятся протестно настроенными или оппозиционно настроенными.
Всемирная организация здравоохранения призывает власти Беларуси перенести все массовые мероприятия и ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания. Беларусь уже на третьем месте во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения, хотя и эта официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия. Почему? Узнал Алексей Кручинин.
Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил. И даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Беларуси впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах.
Это фрагмент из эфира российского Первого канала. И голос корреспондента в сюжете такой вот, я сейчас покажу, сдавленный, потому что он идет по абсолютно пустому кладбищу почему-то в маске и перчатках. За этот самый сюжет МИД Беларуси 6 мая лишил аккредитации вот этого самого корреспондента Алексея Кручинина, так его зовут, а также его оператором. И в одни сутки обоих журналистов выпроводили из страны. Давайте я обойдусь без рассуждений о том, что российскому телевидению было бы неплохо снять такой же сюжет и про какой-нибудь российский небольшой город, где происходит распространение коронавируса. И вот чтобы ведущий тоже в подводке сказал, что статистика, конечно, вызывает сомнения. Но мы все-таки говорим сейчас не о России, а о Белоруссии, поэтому все эти замечания отодвинем в сторону и зададимся вопросом, почему все-таки Александр Лукашенко не признает опасность пандемии. Сам он говорит, что все дело в экономике, мол, если мы закроем предприятие, то чего мы потом будем есть? Но, кажется, все-таки дело в политике. В августе 2020 года у главы республики, который давно обнулил любые ограничения на всякие сроки, состоятся очередные выборы. И, конечно же, Александр Лукашенко к этим выборам готовится. Для него очень важно, чтобы кризис и пандемия не затруднили ему прохождение этого, в общем-то, рутинного, но важного для него этапа. Поэтому угроза вируса преуменьшается, удар пандемии по экономике минимизируется, поэтому открыты все предприятия, а информационное пространство, в том числе связанное с Россией, российское телевидение, по возможности зачищается. Правда, в эру массового скоростного интернета с последним пунктом несколько проблематично, потому что люди в Беларуси, конечно, не только смотрят телевизор, но и вообще-то заходят в интернет, например, в YouTube, а там такое.
Я, Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. В прошлом году я был вынужден стать видеоблогером, потому что столкнулся с беспределом чиновников и преступной халатностью.
Это говорит Сергей Тихановский до Парада Победы в Минске, и сразу после него белорусские власти задержали и Тихановского, и его сторонников. Вообще около 200 человек, включая других блогеров и журналистов. Всем им политик Тихановский назначил встречу в офлайне, на улице. Причем интересный момент. Тихановский — это такой народный низовой феномен. Его стримы на Ютубе собирают фантастические для 10-миллионной Белоруссии показатели аудитории. Больше 140 тысяч зрителей прямого эфира с потом последующим миллионным досматриванием. И при этом Тихановский остается сравнительно неизвестным героем, даже при таких показателях. Например, моя коллега, новостник Ольга Карелина, призналась, что ничего про Тихановского до его задержания не слышала. И дело тут, скорее всего, не в том, что Ольга сейчас пишет по работе не про свою страну, а про Россию, а в чем-то более интересном, объясняет Артем Шрайбман.
Размах этих репрессий, он в белорусской истории, конечно, не беспрецедентный, но за последние 3 года такого не было. То есть власть отреагировала на эти протесты довольно жестко, хотя протесты были не массовыми. То есть этот блогер действительно собирает большие аудитории онлайн, но офлайн он смог выводить, ну, десятки человек в городах разных, где он ездил и собирал людей на встречи с собой. Это значит, что власть как бы сама дает в некотором смысле ответ на ваш вопрос о серьезности этого феномена. Есть понимание, что этот блогер Тихановский и другие видеоблогеры, которые его поддерживают, просто можно их назвать вот этим новым белорусским феноменом политического видеоблогерства, они попадают в какой-то важный народный нерв, который не замечают многие вот собеседники из такого минского фейсбука, я бы сказал. Да? Вот, возможно, это ваши собеседники в первую очередь, или там мои друзья и коллеги. Эти блогеры работают в регионах. Они работают на прежде неполитизированную аудиторию, которая в первую очередь разочарована социальными провалами, экономическими провалами системы, а не демократией, правами человека и там еще чем-то таким. Поэтому они долгое время оставались ниже радаров, условно говоря, мейнстримных либеральных СМИ и оппозиционных СМИ, потому что это работа на новую аудиторию, такой глубинный народ, как сказал бы там ваш Сурков. И в этом и как бы угроза для власти, потому что Тихановский и другие блогеры работают на ее же аудиторию. И там, в принципе, нет какой-то четкой идеологической повестки. Единственная повестка, которая там есть, в том, что власть прогнила, и власть виновата во всем, что происходит у нас. Там сарай недостроен, зарплаты не платят, пенсии маленькие и так далее. То есть человек просто едет по регионам, дает людям высказать их боль, и на этом все, по сути. То есть и сейчас выдвигается в президенты, пока без какой-то явной программы, единственная программа, что пора менять Лукашенко. Это априори очень апеллирующая к недовольному большинству повестка. И для власти это очень опасно. Это новый враг, с которым сложно ей совладать традиционными какими-то методами.
Потому что это то же самое, только в новом изводе. Это Лукашенко 2.
Абсолютно. Это, по сути, Лукашенко 90-х только в сегодняшнем мире. Потому что тогда он должен был полагаться на какие-то более-менее традиционные СМИ и встречи с избирателями личные. Теперь есть YouTube. И вот эти действительно довольно серьезные просмотры по белорусским меркам, потому что 140 тысяч, там уже больше только подписчиков, просмотры самые популярные его стримы набирают там вплоть до миллиона и больше. То есть по российским меркам это умножайте на 15. И это серьезный новый феномен. И поэтому я думаю, что сейчас власть в каком-то смысле вообще не замечает то, что делает классическая оппозиция, партии оппозиционные, а весь свой фокус репрессивного аппарата направляет вот на это.
А можно уточнить? Вы сказали, что на очные встречи к нему не очень много людей ходит, хотя вот эти задержания были связаны как раз с уличной встречей. А немного ходят, потому что боятся, что будут неприятности?
Хороший вопрос. Смотрите, приходили до сотни человек из того, что я видел на стримах в крупных городах, то есть в областных центрах там до сотни. Это немало, как бы это не ничего, но это не какая-то революционная движуха. Десятки в районных центрах. Это означает, что, это, по сути, просто актив подписчиков этого человека в этом регионе. Люди, возможно, боялись, потому что все-таки Беларусь давно авторитарный режим, и у людей есть уже много десятилетнее понимание того, что бывает за политическую активность. Ну и плюс пандемия. Люди как бы самоизолируются, и сейчас выводить людей на массовые мероприятия тоже задача сложная. И вот размах репрессий, он чем уникален, что, по сути, взяли практически всех, кто пришел на стримы и высказывался. То есть вот люди просто приходили и молчали, таких не брали. А тех, кто просто подходил вот к блогеру на его встречах в регионах и что-то говорил на камеру, вроде «у нас тут чиновники оборзели», вот их сейчас арестовали как участников массовых мероприятий. То есть власть, если раньше она зачастую выдергивала лишь там действительно активистов, да, и их показательно наказывала, то теперь есть некая девальвация уровня репрессий, то есть наказывают просто за саму причастность к этому движению.
Еще хочется два слова сказать про парад Победы в Минске, который был важным политическим символом. Но при этом невольно, неконтролируемо властью стал еще и символом того, что люди относятся со скепсисом к решениям правительства Белоруссии. Потому что число пришедших на парад зрителей было не таким большим, как в прошлом году.
Я думаю, Лукашенко очень важно показать, что он уверен в своей правоте, потому что отмена такого символически важного мероприятия, как парад к юбилею Победы, был бы признанием, что мы-то не сильно уверены, что мы правы со своими антикарантинными решениями. И я думаю, что это просто символически важно было показать, что нет, мы настаиваем на своем. И все-таки изменения некоторые были с прошлыми годами, они не в первую очередь связаны с количеством пришедших. Даже белорусский МВД был вынужден признать, что собралось в десятки раз меньше людей, чем обычно на парады. Это довольно принципиально, потому что белорусы, оказывается, это отвечая на ваш следующий вопрос о том, как, насколько это действует. Не могу сказать, что действует на всех, судя по цифрам пришедших. Все-таки большинство принимают решения, исходя из собственной оценки ситуации, а не потому, что власть считает, что прийти на парад безопасно.
На прощание важное объявление. У «Медузы» вышло новое приложение, а старое больше поддерживаться не будет. Советуем вам зайти и обязательно установить себе приложение «Медуза X» в App Store и в Google Маркете. В новом приложении есть специальный и очень удобный раздел для подкастов, конечно же, с нашим собственным удобным плеером. Напомню, что можно послушать не только этот выпуск подкаста «Что случилось», но и другие. Например, о русском националисте Константине Крылове. Он умер, и мы обсудили самого политика и его наследие с политтехнологом Глебом Павловским и ученым Андреем Теслей. Подписаться на наш подкаст, если вы еще этого не сделали, можно на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.